Иоганн Вольфганг фон Гёте. Страдания юного Вертера. Книга первая. Все, что можно было узнать о происшествии с бедным Вертером, все это я старательно собрал и предлагаю вам теперь, и знаю, что вы мне скажете спасибо за то. Вы не сможете отказать в вашей любви, в вашем уважении, его сердцу, его характеру, как не откажете в слезе его участи. Скорбящий, как он скорбел, почерпни утешение в его страданиях, в его борьбах, и пусть будет эта книжечка твоим другом, если по прихоти судьбы или по своей вине не имеешь лучшего. 4 мая. Как я рад, что я уехал. Скажи, мой милый, что же после этого сердце человека? Оставить тебя, которого так люблю, с кем не расставался еще, и радоваться. Но мне ты простишь. Разве все мои прочие связи не были враждебны мне? Они запутали мое сердце. Бедная Элеонора, а можно ли обвинять меня? Виноват ли я, что в ней развивалась пагубная страсть, меж тем, как игривая прелесть ее сестры доставляла мне приятное развлечение? И, однако, совершенно ли безукоризнен я? Не питал я разве ее ощущений? Не я ли восхищался малюткою? Не я ли радовался живым, непритворным проявлением ее натуры, заставлявшим нас часто смеяться, тогда как они вовсе не были смешны? Не я ли? Ну что же за создание человек, если сам же может обвинять себя во всем? Обещаю тебе, добрый друг, исправиться. Не буду так часто тревожить себя укоризнами, как я это делал прежде. Буду пользоваться настоящим, а прошлое предоставлю прошедшему. Ты прав. Люди были бы менее несчастливы, если б... И зачем они так созданы? Не насиловали своих мрачных мыслей о прошедшем, а лучше были бы менее равнодушны к настоящему. Будь так добр, скажи матушке, что делом ее займусь как следует и что скоро отдам в нем отчет. Я говорил с теткой и вовсе не нашел в ней той злой бабы, какую она словет у нас. Она просто живая, вспыльчивая, но добрая женщина. Я объяснил ей сетование матушке за невыделенную часть наследства. Она изложила мне свои основания, причины и условия на раздел, даже более для нас выгодный. Словом, прошу сказать, что все будет улажено. И на этом, дружок, небольшом деле убедился я, что вся путаница на белом свете происходит не столько от злобы и коварства, сколько от недоразумений и беспечности. Первые встречаются, по крайней мере, гораздо реже. Вообще, мне здесь очень хорошо. Уединение в этой чудной стороне — драгоценный бальзам для меня. И весна в весну жизни согревает всею своей полнотой мое запуганное сердце. Каждый куст, каждое деревце в цвету, и тонуть бы мне, как тонет майский жук в море благоуханий, и питаться бы мне только ими. Самый город неприятен, но его окрестности очаровательны. Это побудило покойного графа М. разбить сад на одном из холмов, разнообразно волнующих местность ввиду прелестнейших долин. Садик прост, и при входе в него чувствуешь тотчас, что не искусство садовника, а любящее сердце набросало его план. В полуразвалившиеся беседки, бывшие любимым местом умершего и ставшие теперь моим уголком, пролил я не одну слезу в его память. Скоро сделаюсь хозяином сада. Садовник мне предан, и вот уже несколько дней к моим услугам. Не ошибется и он во мне. 10 мая. Чудная веселость овладела моим сердцем. Ее могу сравнить только с майским утром, которым наслаждаюсь теперь. Я одинок и счастлив моим одиночеством в этих местах, как будто нарочно созданных для таких душ, как моя. Я так счастлив, мой друг, так весь погружен в чувство спокойного бытия, что искусство мое от этого страждет. Не могу рисовать, не могу взять карандаша в руки, а между тем никогда не был таким живописцем, как теперь. Когда над благоуханной долиной стелется пар, над непроницаемой мглою соседнего леса горит солнце, и только украдкой иной луч прорывается сквозь чащу, святыню его, а я под голубым сводом, погруженный в высокую траву, дышу прохладой студенного ручья, и вокруг меня копошится в разнообразии несметных трав несметный рой разнообразнейших насекомых и мошек, и весь этот бесчисленный хор чудных явлений снуется, теснится к моему сердцу. О, тогда невольно сознаешь присутствие того, по подобию которого мы созданы. Чувствуешь дыхание его божественной любви. Она парит в вечной радости, поддерживает, питает нас. Друг мой, в такие минуты глаза мои смыкаются, и небо с окружающим его миром, как образ той любви, отражается на глубине моей души. Тогда я стремлюсь и думаю: если б ты мне вдохнуть в полотно, что так согревает, что во всей своей полноте живет в тебе, чтоб оно было зеркалом твоей души, как она — зеркало бесконечного. В такие минуты, друг, я изнемогаю перед величием окружающих меня явлений. 12 мая. Не знаю, теплота ли фантазии моей небесной спутницы или обаяние чарующих гениев обращают пепелище мое в какой-то рай. Этот соседний колодезь, например. Я прикован к нему, как мелузина с сестрами. Спускаешься с небольшого холма и стоишь перед сводом, к сеням которого ведут несколько ступеней. Тут из каменистого утеса бьет ключ чистейшей воды. Повыше невысокая стенка служит оградой. Со всех сторон деревья, защита от ветра. Прохлада, журчание струи — все это имеет нечто заманчивое, таинственное. Нет дня, чтобы я здесь часу не провел. Городские девушки приходят сюда с кружками для занятия самого простого, самого невинного и, как некогда царские дочери, запасаются здесь водой. Патриархальная жизнь олицетворяется. Вот они, праотцы наши. Они узнают суженных, знакомятся, сватаются, и благодетельные гении, покровители ключей и источников, осеняют их. Кому это чуждо здесь, тот никогда в знойный час после долгого странствия не знал упоений студеного ручья. 13 мая. Ты спрашиваешь, не прислать ли мои книги? Друг, ради бога, избавь от них. Не нуждаюсь я больше ни в руководствах, ни в возбуждении. Разве это сердце не бьет через край? Мне скорее нужна колыбельная песнь, и я нахожу ее целиком в моем Гомере. Он часто убаюкивает бушующую кровь мою. Ох, как порывисто, как нервно бьется оно, это сердце. И тебе ли мне это говорить, любезный мой? Тебе ли, который столько раз бывал грустным свидетелем моих порывов, моих внезапных переходов от глубокой скорби к необузданному веселью, от тихой меланхолии к пагубной страсти? Зато и обращаюсь я с моим сердцем, как с больным ребенком. Нет ему отказу ни в чем. Не рассказывай об этом. Найдутся люди, которые нас не поймут и все перетолкуют по-своему. 15 мая. Простолюдины околотка уже знают и любят меня, в особенности их дети. Когда я присоединился к ним, начал расспрашивать о том, о сём, некоторые приняли это за насмешку и мне указали на дверь. Я не огорчился и только твёрже сознал, почему со мной так обошлись. Люди известных положений обыкновенно чуждаются так называемого простонародья. А если иной франт или повеса и побратается с ними иногда, так разве чтоб только тем больше выказать свое превосходство? Знаю, что мы не ровня, что мы не можем, если б и желали, быть равны. А все же тот, кто для поддержания своего достоинства щетинится перед низшим, тот также, по-моему, жалок, как и трус, бегущий от неприятеля из страха быть побитым. Недавно встретился я у колодезя с одной из городских служанок. Она только что поставила кувшин с водой на нижнюю ступень и ждала, не подойдет ли подруга подсобить. Я спустился с лестницы и, посмотрев ей в глаза, спрашиваю: «Не помочь ли?» Она раскраснелась: «О, сударь!» «Без церемоний!» Она приноровилась, а я помог ей поднять сосуд на голову. Поблагодарив меня, она поднялась на лестницу. 17 мая. Я перезнакомился со многими, но общества еще не нашел. Не понимаю, что люди находят во мне. Многие ищут моего знакомства. Их привязанность меня трогает, и мне всегда тяжело, когда вынужден бываю расстаться с ними. Если спросишь, каковы здесь люди, я отвечу: как и везде. Род человеческий вообще вещь довольно однообразная. Большую часть времени они употребляют на заработку хлеба, а остальная небольшая доля свободы их так пугает, что они делают все, чтобы избавиться от нее. О, назначение человека! И что за простые, но добрые люди! Ничем не бываю я так доволен, как если мне удастся повеселиться с ними, устроить пирушку, прогулку, пляску или тому подобное. Шутки, беседа самая откровенная, душа нараспашку. Как это все веселит меня! И если б только меня не тревожила мысль о моих напрасно, ты знаешь их, пропадающих силах. Превозмогаешь себя, скрываешь свои средства, а это щемит сердце. И быть все-таки непонятым — наша участь. Ах, зачем было мне знать ее, друга моей молодости? Где она? «Слепец», — говорю я, — «ты ищешь невозможного на земле». Однако я знал ее, знал ту великую душу, в союзе с которой я был больше, нежели могу быть теперь, потому что был всем, чем мог только быть. Она была старше меня. Ни одна струна души не оставалась праздною, и то дивное чувство, которым я объемлю всю природу, было раскрыто перед ней. Тихие движения сердца, перлы остроумия, все, от отчетливой мысли до игривой мечты, на всем была печать гения. И все ушло на снеть времени. Никогда не забуду я ни ее твердости духа, ни ее божественной терпимости. Несколько дней тому встретил я молодого О. Открытая счастливая наружность и свежие знания, он только что из университета, говорят в его пользу. Не выдавая себя за мудреца, он, однако, не без претензии, что сведениями богаче других. И частью это так. Заметив, что я хорошо рисую и знаю греческий язык, два феномена здесь. Он выказал много литературных познаний, с Батё до Воода и с Депиля до Винкельмана. Причем дал заметить, что знает всю первую часть теории Зульцера и владеет манускриптом Гёйне об изучении антиков. «Ладно», — подумал я. Да еще познакомился я с славным, прямодушным и сердечным человеком, со здешним городским советником. У него 9 детей, и говорят, надо видеть его между ними. В особенности превозносит его старшую дочь. Он пригласил меня к себе, и на днях я отправлюсь к нему. Живет он в 1,5 часах отсюда, на герцогском охотничьем дворе. Городская ратуша, видишь ли, где умерла его жена, стала невыносима ему. Кроме того, встретил я еще нескольких бледных оригиналов. Скучные люди, и что в них несноснее всего, это их уверение в дружбе. «Будь здоров. Письмо будет по тебе. Оно историческое». 22 мая. Что жизнь человека только сон, это не мне одному, многим приходило в голову. Когда поймешь, как тесны границы наших пытливых деятельных сил, когда увидишь, к чему ведут они, а ведут они к удовлетворению потребностей, которые, в свою очередь, не имеют другой цели, как продление жизни. Когда поймешь, наконец, что плоды известных наших исследований не более как пестрые пятна на стенах нашей арестантской. Все это, Вильгельм, притупляет язык. Уходишь в себя и находишь целый мир, но и тот более в чаяниях и смутных желаниях, нежели в живой силе и ясных представлениях. Последние смешиваются, и мы, покорные слуги наших грез, бредем и вкривь, и вкось за ними. Что дети не знают, чего и почему хотят, насчет этого все достопочтенные господа, от гофмейстера до школьного учителя, согласны. Но того, что взрослые, подобно детям, плутаются здесь, как шальные, и как те не знают, откуда, куда, зачем идут, и спешат точно так же к обманчивым целям, точно так же управляются пирожками, бисквитами и розгами, этого никто не хочет понять, тогда как для меня все это ясно как день. Наперед с тобой согласен, что счастливее всех те, которые как дети со своими куклами возятся, туалетами их занимаются и почтительно около комода с конфетками похаживают. Дадут им, орут «Еще!» и довольны. Да хорошо еще тем, что своим грошовым занятиям, своим страстишкам громкие названия дают и их на весь крещенный мир важными общественными улучшениями называют. Хорошо слепцам. А кто понял, куда в потемках метят эти господа? Кто смирился и видит в простой доле честного простолюдина больше смысла, а в его саду, в его огороде, даже в ноше батрака осознает вернейшие задатки счастья, тот молчит, уходит в себя. И зная, что каждому мил свет дневной, счастлив уже тем, что он человеку сочувствует и сознает себя человеком. И как бы он ни был ограничен, он носит в своем сердце ничем не заменимый залог свободы — волю бежать по первому желанию из своей темницы.